Специальный проект «Радио Спутник». Его считают классиком русской советской литературы. Драматург и переводчик, прославившийся как один из самых ярких сатириков. Он обличал систему общественных отношений и человеческие пороки. Познав успех, к концу жизни он узнал, что такое немилость властей. И не растерял своей популярности после ухода. Зовут этого человека Михаил Зощенко.
10 августа 1894 года на свет появился человек, которому было суждено стать одним из самых прославленных советских сатириков, пройти через несколько войн, познать триумфальный успех и опалу. Его произведения издавались и издаются миллионными тиражами, ими зачитываются люди во всем мире. Имя этого человека — Михаил Зощенко. Но чтобы понять, чем он так брал за душу читателей, почему они от всего сердца смеялись и смеются над текстами литератора, надо разобраться, а что же это за явление такое — русская сатира? Почему писатели, работавшие в этом жанре, всегда пользовались особой любовью и уважением у публики? Может быть, дело в специфике самой России? Сатира и юмор стали неотъемлемой частью русской культуры еще в екатерининские времена, а мировые ее истоки лежат в самых отдаленных эпохах. И особенно в Китае и Древней Греции. Уже тогда мыслители резко, язвительно обличали и осмеивали человеческие пороки и государственные просчеты, так же, как и странности в общественных отношениях. При Петре I традиционный запрет на смех и веселье начал постепенно сниматься. Более того, в начале 18 века искаженные слепки жанров народной карнавальной культуры насаждались в России сверху и вызывали протест людей. Им не нравились маскарады, так называемые дурацкие процессии, шутовские свадьбы, сумасброднейший, всешутейский и всепьянейший собор Петра Великого. По сути, это тоже была сатира, но на народный уклад, который высмеивался властью, стремившейся преподнести себя как носители европейской, продвинутой и цивилизованной культуры. В 18 веке сатира резко видоизменяется и начинает буквально процветать. Она становится крайне разнообразной, облекается в многочисленные жанры – эпиграмму, послание, басню, комедию, эпитафию, пародийную песню, публицистику. Создателем сатиры, как малого стихотворного жанра, ведущего исток от античных образцов, становится Антиох Кантемир – поэт и дипломат, деятель раннего русского просвещения. Сообразно с европейскими классическими канонами, действительность он противопоставляет идеалу – варварское – просвещенному, бессмысленное – разумному, и делает это весьма изобретательно. Впрочем, его сложный и высокопарный стиль в русской литературе не прижился. Зато Александр Сумароков дал настоящий толчок русской сатире. Более того, подвел под нее теоретическую базу. Отныне сатира на бездарных авторов стала важным средством литературной борьбы и сражений ее отдельных представителей. Чуть позже этот жанр перетекает в журналы, коих в России появляется очень много. Вот лишь некоторые сатирические издания. «Полезные увлечения», «Свободные часы», «Трутень», издаваемые Иваном Крыловым, «Почта духов» и «Зритель». Одним из первых ярких образцов сатиры в широком смысле слова становится знаменитая комедия фон Визина «Недоросль». «Не хочу учиться, хочу жениться». Примерно так можно кратко пересказать ее действие, в центре которого 16-летний недоросль Митрофанушка. Произведение имело в русском обществе абсолютный фурор, сообразно с талантом автора. Сатира очень часто встречается в классической литературе 19-го – начала 20-го веков. В коротких рассказах и повестях, очерках и сказках писатели высмеивали прежде всего самодуров, бюрократов и взяточников, подхалимов и самовлюбленных гордецов, щеголей и ханжей. Примечательно, что базой для сюжетов зачастую становились реальные люди, их черты и конкретные события. Александр Куприн в предисловии к циклу «Киевские типы» говорил, что каждая черта тщательно нарисована с натуры. А Михаил Салтыков-Щедрин и Владимир Даль писали аллегорические сказочные истории. Их героями становились медведь-воевода, трусливый пескарь, прослывший мудрецом, или черт на службе в русской армии. В общем, арсенал писателей-сатириков был весьма обширен. В общем-то, сама жизнь побуждала к смеху и юмору. Русская бюрократия с ее воровством, отсталостью и узколобостью всегда была хорошей пищей для творчества.
Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видел. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
Ну и человеческие пороки тоже. Алчность, гордыня, самомнение, готовность прогибаться под этот мир и особенно начальство, откровенная глупость и разгильдяйство. По большому счету, сатира и критика стали методом идеологической борьбы против существующего положения дел, который был перенесен в сферу литературного производства, был способом идеологической борьбы в эстетических формах. Ну и как же здесь не обойтись без Гоголя и Чехова? Да уж, не обойтись никак. После смерти Николая Васильевича Некрасов написал чудесное стихотворение, которое может быть эпиграфом ко всему творчеству этого гениального писателя.
«Питая ненавистью грудь, уста вооружив сатирой, проходит он тернистый путь с своей карающей лирой».
Лучше и не скажешь. Великий автор начал свой творческий путь с описания быта и обычаев родной ему Украины, но потом обратился к описанию всей огромной Руси. Ничего не ускользнуло от его внимательного и беспощадного взгляда. Ни пошлость и тунеядство помещиков, ни подлость и ничтожество обывателей. «Ревизор», «Женитьба», «Нос», «Мертвые души» – это самая настоящая едкая сатира. Белинский называл Гоголя главой новой реалистической школы. Ну и, конечно, Антон Павлович Чехов. Он развил лучшие традиции Гоголя, подарил читателям великолепный водевильный юмор, но потом переключился на беспощадную сатиру, продолжив традиционную для классической русской литературы тему маленького человека. Впрочем, Чехов смеялся над ним, в отличие от предшественников, не испытывая никакого сострадания, скорее презрения и злобу. В 80-е годы 19 века, когда казенные отношения между людьми пропитали все слои общества, маленький человек превратился в мелкого человека, а потом и вовсе расчеловечился. Благодаря гротеску, гиперболе и парадоксу Чехов изобличал болезни общества и человеческой души. В контексте общественно-социальных проблем того времени, конечно. Вот Аркадий Аверченко, прекрасный сатирик начала 20 века, писал совершенно иначе. Смешно, изобретательно, но с любовью к людям. Тема маленького человека занимала и Михаила Зощенко. Вот что об этом говорит доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Сухих.
Советского преломления. И во многих повестях, вот начиная с «Козы», тема, которую вы затронули, просто становится главной, становится центральной. «Коза» — это, вообще говоря, такой парафраз гоголевской «Шинели». Так что вот для писателя это очень важно. И в значительной степени как раз Зощенко и заканчивает историю, классическую историю маленького человека, и начинает историю маленького человека советской эпохи уже вот в этих коротких рассказах. То есть большинство этих сентиментальных повестей кончается печально, кончается гибелью, разочарованием героя, разнообразными страхами и так далее. И в большинстве этих текстов легко увидеть не только Гоголя, но рефлексы, отражения, намеки на какие-то сюжеты, на каких-то персонажей классической литературы. То есть там есть и Гончаров, там есть, я писал об этом, там есть Достоевский, там есть Чехов, там есть вот вся в значительной степени русская классика, и в какой-то мере центральный персонаж — это, я бы так сказал, маленький лишний человек.
Рассказы Зощенко бесспорно продолжают проблематику произведения о маленьком человеке, берущую начало из гоголевской «Шинели», из русской литературной традиции. Но это иной взгляд, другая трактовка старой темы в новых социалистических условиях. Читая тексты Зощенко, мы видим психологию человека, привыкшего к своему ничтожному положению в обществе, к тому, что вся его судьба – ничто по сравнению с любой инструкцией и приказом начальства. По сути, к человеку перестают относиться как к мыслящей уникальной личности, в результате чего он постепенно теряет самоуважение. Отсюда и преклонение перед должностными лицами, подобострастие, заискивание, неверие в бескорыстие других. Как пример, шофер Егоров из рассказа «Веселая игра». Тот терпит унизительное обращение со стороны своего партнера по бильярду. И дело тут в том, что характер взаимоотношений игроков запрограммирован их местом на служебно-иерархической лестнице. Один начальник, другой подчиненный. Зощенко выпукло нарисовал образы духовно нищих людей, которые пытаются прыгнуть из грязи в князи. Так был ли Зощенко наследником традиции Салтыкова, Щедрина и Чехова, или он совсем другой? Послушаем мнение Игоря Сухих.
У Зощенко много есть вот таких поклонов русской классики. Может быть, мало кто знает из ваших слушателей, что Зощенко вообще начинал как критик как раз в студии Корнея Чуковского, в Доме искусств, вместе с другими серапионами, и даже задумал такую книгу на переломе. Значит, какое-то время назад в томе «Зощенко против контра», «За и против», я пытался вот очерки этой книги собрать в одном месте. Зощенко постоянно оглядывался на русскую классику. В 40-е годы он написал даже специальную статью о Чехове, но в чем, мне кажется, писатель обольщался. В том-то и дело, что его чаще воспринимали как сатирика, и вот постановление 1946 года с этим связано было, там издевательство над русской жизнью. Чем дальше, тем больше он все-таки воспринимается не как наследник Салтыкова-Щедрина, а скорее как наследник Гоголя и Чехова. И, кстати, больше всего в русской литературе ценил Гоголя и всегда обижался на всякие сравнения.
Михаил Зощенко, бесспорно, наследник и продолжатель традиции русской юмористики, истоки которой берут свое начало, в частности, в прозе Пушкина и получают осмысление и развитие у Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова. При этом Зощенко искусно сочетает классическую традицию с модернистской практикой, переосмысленной в новых социокультурных обстоятельствах пародии. Конечно, ближе всех к Зощенко Чехов. Однако философские мотивы в произведениях сатирика – это прямой отсыл к Гоголю и Достоевскому. Уникальность Михаила Зощенко в том, что он и придерживался традиций, и спорил с ними, и пытался создавать свои собственные. Парадоксально, но факт.
Специальный проект «Радио Спутник».